Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему притча о блудном сыне до сих пор волнует человека? Что она говорит о природе человека и при чем тут грех? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Вот решили мы взять такую тему, и не думайте, что будет скучно. Надеюсь, что нет. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, чему нас может научить притча о блудном сыне, должны ли мы признавать свои ошибки? Вот какие два, казалось бы, разных вопроса. А нет, попробуем мы на них сейчас попробовать поразмышлять. Итак, начну я с небольшой цитаты Льва нашего Николаевича Толстого. Люди наказываются не за грехи, а наказываются самими грехами. И это самое тяжелое и самое верное наказание, считал Лев Николаевич Толстой. Вот давайте попробуем. Как вам цитата про грехи и наказание грехами?
Ну,
я забыл сказать, что у нас сегодня, у меня в гостях сегодня, это магистр богословия, молодежный служитель Леонор Харитонова. Леонор, здравствуйте.
Да. Здравствуйте, мы сразу в дело, все нормально.
Да.
Ну, с одной стороны, очень поэтично, я бы сказала, сказал Лев Николаевич Толстой, потому что, правда, порой люди не понимают, что такое грех, но вот как он говорит, они действительно наказываются самими грехами. Они могут не назвать это грехом, не понимать, откуда он появляется. И вот мы же часто слышим, когда люди говорят, ну за что мне это? Ну почему это со мной происходит? Ну почему именно я из всех прохожу такие вещи? Ну как бы мне кажется, людям верующим в этих вещах проще, хотя иногда не всегда, да, иногда мы тоже задаем такие же вопросы, почему я, за что мне все это? Но при этом мы понимаем очень часто, что есть какие-то вещи, которые приходят как через грех, а некоторые вещи приходят, потому что мы живем в греховном мире. Поэтому тут как бы это не раздельно. Вот. Поэтому, с одной стороны, согласна с Львом Николаевичем, очень красиво, очень поэтично. С другой стороны, конечно, не супер догматично, но это уж другой вопрос.
Но мне кажется, почему не догматично? Вполне себе догматично, хотя с догматикой, да, Льва Николаевича всегда были большие проблемы. Слишком широк, как говорил Митя Карамазов, слишком широк русский человек, я бы сузил, да? Угу. Да, обычно это ну, как обычно, когда что-нибудь герой изрекает, и пишут. Федор Михайлович Достоевский, да, надо быть аккуратными с цитатами. Федора Михайловича Достоевского все-таки мнение героев Достоевского надо писать. Мнение автора не всегда соответствует мнению героев, наоборот. Итак, значит, притча Христа о блудном сыне до сих пор является одной из самых популярных Библии. С разными вариациями писатели пишут книги, целые романы, а то и эпопеи про вдохновленные этой историей. Блудный сын, например, Николай Степанович Гумилев, да, пишет совершенно замечательный вот этот «Блудный сын». Стихотворение, оно там достаточно большое, где он как раз очень, кстати, точно, между прочим, увидел, чем соблазняет в начале 20 века, чем мог соблазниться человек. Угу. Да? То есть, как бы, когда мы читаем притчу о блудном сыне, там, значит, понятные соблазны. Дай мне деньги, я пойду, значит, гулять. Да? А Николай Степанович Гумилев, значит, очень четко увидел, что, может быть, и не богатство-то сейчас соблазняет, да, а соблазняет человека какие-то сакральные знания, которые он может получить, да, вот, и там есть фразы, но потом идет фраза, что нам кажется, открылись все дороги, все пути, да, но почему мы клонимся без сил, нам кажется, что кто-то нас забыл, да. Вот оно. То есть, в этом смысле как раз Гумилев очень солидарен с Толстым, да? Да, что по сути вот такая штука, когда ты погружаешься вот в эти свои поиски чего-то, что тебя может разрушить, да, ты не видишь этого, еще не понимаешь, оно начинает разрушать изнутри, и, собственно, последствия того, что ты делаешь, в общем, печально. Так вот, такая длинная подводочка к этому вопросу. Это к притчу о блудном сыне знают те, даже кто Библию не читал. Вот, иногда и говорят, и прям, знаете, там, потерялась собачка-кошечка, и вот она, значит, находится. О, она, блудный сын пришел, там, блудная дочь вернулась. Да? То есть, вот так. Вот как вы думаете, в чем все-таки секрет популярности этой притчи?
Ну, во-первых, мне кажется, Библия популярна. Так или иначе, несмотря на то, что люди могут ее иногда не читать, но она все равно остается же бестселлером номер один по всему миру, во всех чартах по продаваемости и все. Поэтому люди все равно ее почитывают, так или иначе слышат. И мне кажется, история блудного сына – это самая...
Ну, не все же притчи популярны. Например, притча о семени плевелах, мы прям не могу сказать, что она так цитируема, как притча о блудном сыне, да?
Мне кажется, что просто эта притча, как бы это ни прозвучало, но она проста в понимании, глубока в своей сути, и при этом отражает самое главное послание, которое у нас есть в Писании. Потому что по факту возвращение блудного сына, даже когда мы слышим вот эту фразу, ощущение, как будто ты уже говоришь о возвращении к Богу, да, что «О, блудный сын вернулся, ты где-то там был, и вот ты вернулся ко мне, да, ты рядом со мной». Поэтому эта притча, она очень многие моменты затрагивает, но при этом так просто все объясняет, потому что мы с вами не понаслышке знаем, насколько притчи могут быть иногда сложными, да, что ученики просили Христа, чтобы он постоянно им разъяснял притчи, даже разъясняя, у них оставались вопросы, и мы сейчас с вами сколько читаем, сколько изучаем, сколько людей, столько и мнений, да, на разные притчи есть. Но эта притча, она у всех людей вызывает в первую очередь какое-то вот ощущение мира, что ли, на сердце. То есть вот сколько людей бы я ни спросила о том, что ну почему им так нравится притча о блудном сыне, ну вот когда вы тоже сказали, ну столько же есть классных тоже других притч, почему же мы зациклились-то на одной? Да тут вопрос даже не в зацикленности, вопрос в том, что эта притча отражает. Просто есть притчи, которые говорят не о росте, да, человека, говорит не о ее внутреннем... как это, изменений, да, которые должен претерпевать человек. А здесь больше говорится о любви. И когда вот тебе вот так это раскрывается, ну, сейчас мы еще тоже об этом поговорим, потому что иначе я сейчас все выскажу сразу и такая думаю, ну все, можно без вопросов. Вот. Но правда, эта притча у нас слишком много всего затрагивает, поэтому, мне кажется, она самая популярная, потому что и служители, священники, да, пасторы очень часто ее цитируют, потому что она проста в понимании. И при этом в ней очень глубокое послание. Мне кажется, в этом ее вот такая вот известность. Ну и плюс еще, да, вот как вы и сказали, что благодаря писателям, художникам она тоже стала очень распространенной. Да, Рембрандт написал свою картину, вот это вот, да, «Возвращение блудного сына», по которой там Генри Нувин написал целую книгу, да, вот, ну, которая тоже стала довольно популярной. То есть люди толпами приходят в Эрмитаж, чтобы посмотреть на вот эту картину, видя в ней какие-то глубокие смыслы. Честно, я сама ехала специально в Питер, приезжала в Питер, чтобы для того, чтобы вот посмотреть на эту картину, потому что мне было очень интересно увидеть вот это вот послание, которое он хотел вот выразить в своей картине. Но удивительно, что я тогда случайно застала одну экскурсию, которая как раз-таки подошла к этой картине. Экскурсовод начала о ней рассказывать. И сначала она рассказала, естественно, да, искусствоведческую сторону, а потом она стала рассказывать о смыслах, которые заложены вот в эту идею. И я услышала совершенно другие идеи, которые, ну, до этого не слышала. И поняла, что все равно каждый человек, даже вот слыша эту историю, интерпретирует ее по-разному. Вот. Поэтому, мне кажется, ее вот это вот феномен популярность, она вот какая-то вот даже вот благодаря вот этим художникам, писателям, которые ее увековечили, так скажем.
Но вам же сказали наверняка, что это диалогия, да, это не одна картина.
Да, но я говорю, там она больше, когда было интересно мне, когда она больше Человеческую сторону затронула, а именно затронула сторону такую, ну, так скажем, богословскую, да, которую вот она, когда пыталась она объяснить, а в чем же суть вот этого блудного сына, что хотел показать художник. И некоторые моменты, когда я слушала, я думала, надо же, сколько раз читала, никогда об этом не думала. Ну ладно, есть.
Ну да, там есть, да, автопортрет Саски на коленях, который название автора. Авторское название было «Блудный сын в таверне». Да? Вот. И вот эта диалогия «Блудный сын в таверне», где, собственно говоря, сам Рембрандт, в общем-то, говорит, ассоциирует себя с блудным сыном, да? С вот этой разгульной жизнью. А блудного сына он пишет в самый сложный период жизни, когда заказы, вот не, то есть, ну, он проигрался там во многом, да, то есть были финансовые проблемы, и плюс у него еще и, собственно говоря, и с сыном проблемы оказались, и, в общем, там, то есть он очень хорошо это понимал, и вот эти две картины, где вот написав себя, которому кажется, что все прекрасно, все замечательно, у него много денег, есть любимая женщина, значит, есть кушанье, вино и прочие и разные довольства, вот, и как бы при этом потом написав в лохмотьях, да, то есть вот ты от этого состояния до этого состояния очень короткий путь может быть, прям стремительно короткий, а может быть и долгий, и при этом мучительный. Хорошо, вот если бы вас попросили коротко рассказать, о чем, по-вашему, притча о блудном сыне, вот как бы вы рассказали?
Я бы сказала, что это притча о Божьей любви к человеку. Вот. Это самое короткое описание, мне кажется, этой притчи. Вот. Потому что о ней можно много говорить, правда. Очень много. Но это правда. Эта притча показывает о безоговорочной любви Бога к человеку, что бы человек ни сделал. На простом языке. На том языке, на котором человек бы очень хорошо это понял.
Ну да, ну наверняка все же знают сюжетные коллизии притчи о блудном сыне. Я просто напомню, что у отца было два сына, и вот, собственно говоря, достигнув определенного возраста, младший сын сказал, что, мол, дай мне надлежащую по завещанию часть имения, вот мне, я, в общем-то, хочу сам жить. Он отдает, тот младший уходит, все пропивает, проигрывает, друзья от него отказываются, он находится на самом дне жизни, и он, подобно герою стихотворения, да, Гумилева, «Хворощих отца моего апельсины», да, и понимает, что наемные работники больше счастливы, более счастливы у его отца, чем он сам здесь, и он решает пойти хотя бы наемным работником, и, в общем, только идя, он, отец видит его, выбегает ему навстречу, надевает самые богатые одежды, устраивает пир, приходит, соответственно, старший сын и говорит, не понял я, нормально, этот вот табалдуй, значит, мерзавец и подлец, проворовался, там все пропил, промотал, и он опять тут, значит, в шоколаде, а я тут рядом с тобой пашу на тебя, значит, а ты мне даже с моими друзьями барашка не дал покушать, да, шашлычок не дал сделать. На что отец ему отвечает, разве все мое не твое? Разве ты не мог этого сделать, будучи здесь? Почему? Так заканчивается притча о блудном сыне. Вот попробуем сейчас разобраться в ней. Ольга написала, мне кажется, в этой картине еще открывается тема борьбы человека с внутренними конфликтами и поиском смысла жизни. Ну, много чего каждый увидит в картине. Да? Вы подведите к картине, ну, к одной картине несколько человек, и у всех свои мысли будут. Вот я вас уверяю. В том числе и про Библию. Там в притче я столько вариаций и интерпретаций этой притчи от верующих слушал, лучше от неверующих, сколько я слушал. Вот, что прям ой-ой-ой. Может быть, да, борьбы человека с внутренними конфликтами в самой притче. Я не знаю, в картине, может быть, вот человек, ну, как можно увидеть в картине, если там нет каких-то символов? Ну, может быть, не знаю, как вы читаете, Леонора?
Ну, Внутренняя борьба, мне кажется, по-любому есть у младшего сына, как минимум к тому, что когда он забрал все имение, понятно, что это такой самый трагичный момент, да, притчи, который только может быть, потому что если, ну, как бы зная вот этот контекст чисто традиционный еврейский, что нельзя взять имение, да, нельзя взять какое-то наследство до того, как еще отец не почил. И получается, попросив при жизни наследство, он назвал отца по факту умершим.
Ну да, похоронил уже заживо, да.
Трагедия невероятнейшая просто даже внутри семьи. И, скорее всего, конечно, внутренние какие-то противоречия он переживал после того, как вот промотал, прокутил. И потом вот ты уже, находясь вот в лишениях, ты же начинаешь, ну, грубо говоря, осознавать все то, что ты сделал. Во-первых, понимать, что они настоящие друзья были вокруг тебя, да, что вот все те, которые, возможно, его в какой-то степени говорили, что забирай имение, мы будем с тобой до конца, это будет веселое время нашей с тобой жизни. А по факту оказалось, что люди были рядом, пока у тебя были деньги, а потом как бы до свидания, извини. И понятное дело, что, скорее всего, он очень о многом думал, прежде чем вернуться домой. Потому что я здесь, конечно, тоже в какой-то степени могу сказать, что это романтизация, потому что об этом нету четкого, да, слова в Библии, то есть нету об этом описания. Но мне кажется, что сын не мог так просто взять и сказать, ну, у отца-то лучше, даже вон слуги хорошо живут. Я, наверное, вернусь и буду есть еду, которую свиньям дают, и то лучше, чем я здесь помираю с голоду. Я думаю, что для того, чтобы дойти до этих мыслей, он должен был пройти очень много стадий переживания. И вот в картине я согласна, что блудный сын показан, ну, я бы сказала, очень драматично. Потому что, когда я впервые увидела в реальности эту картину, ну, сын меня потряс, потому что такой полуоблезлый, даже его вид не просто лохмотья, а сам он, вот волосы, да, которых практически нету, вот эти вот туфли, которые у него там износились одной практически. Ну, это очень все драматично. Я думаю, что человек такой более с искусствоведческим взглядом, может быть, да, вот как написали в комментарии, увидят действительно большую борьбу. Вот. Но сам факт, что об этом, конечно, не так много написано, но пофантазировать можно.
Ну, вот Ольга написала, я сразу увидел руки мужскую и женскую, потом мне рассказали, что Бог нам отец и мать. Но это как бы интерпретация. На самом деле, Джон, действительно, руки отца похожи больше на женскую. Мужскую и женскую – это уже там интерпретация, да? Значит, и Бог нам не только отец и мать. Там смысл в том, что как раз эти женские руки символизируют жертвенность материнской любви. То есть, соответственно, символизируют Божью любовь, с которой он, да, относится к своим детям, то есть к людям. Поэтому, да, здесь, ну, мы здесь уже сейчас уйдем в обсуждение Рембрандта, чего мне не хотелось. Да? Мартин Лютер Кинг говорил, тот, кто не умеет прощать, не может и любить. И это, мне кажется, очень верное замечание. В чем современное послание этой библейской притчи? Какие темы она поднимает, на ваш взгляд?
А я даже не до конца, знаете, вот современные все эти вопросы поднимались и тогда. Ну, как бы, все то же самое, да, взаимоотношения родителей и детей, поиск смысла жизни, поиск призвания, отношения внутри даже вот, да, братьев, наследование вот этого всего, старший, младший, даже поднимаются вопросы такие, как... Как в притче, знаете, как другой, который Христос тоже говорил, да что тебе, если вот я с тобой договорился на одну цену, а с ним договорился на такую же цену, но он меньше работал, тебе какая разница? Я же с тобой договорился на определенную цену. Вот здесь вот моменты, да, вот старшего и младшего сына.
Запрос на справедливость очень
четкая, но... Мне кажется, все эти темы, они вот прям вот, что раньше, что сейчас, все так же актуальны. И эта притча как раз-таки показывает с разных сторон, что происходит, когда ты просишь справедливости, что есть по-настоящему милость, да, вот как вы только что процитировали Кинга, да, что, что есть истинное прощение, потому что действительно написано, да, что кто не любит, тот не познал Бога, но любовь, она должна быть безоговорочной, не может быть любовь с оговорками. И прощение – это как раз-таки любовь без оговорок, когда мы говорим, что да, я понимаю, что ты сделал что-то не то, но я тебя прощаю, принимаю назад. Это невероятная сила любви, которая для многих, ну, это слишком, ну, слишком тяжелый шаг, я бы сказала так. И я думаю, что каждый из нас сталкивался уже в своей жизни с такими ситуациями, когда простить очень сложно. Принять очень сложно. Но эта притча как раз-таки показывает, а что может принести вот такое прощение, да, что эта любовь может дать. Поэтому очень много тем поднимается вот в этой притче. Ну и плюс чисто исторические всякие контекстики поизучать тоже интересно. Но много еще дополнительно поднимается.
Я почему про актуальность говорю? Понятно, что есть универсальное послание. Почему эта притча до сих пор воспринимается людьми, обсуждается, она находится в культуре? Просто потому, что вот универсальное послание, оно вне зависимости, оно не стареет. Да, вот, не стареют запросы, ценности, там притча, бред, как говорится, вот говорят о любви, как раз вот об этом послании. Например, я лично считаю, что притча о блудном сыне – это притча о ценностях. Об истинных и, об истинных и ложных, о фейках и истине. Это притча об этом. Да, о том, что когда ты думаешь, что ну, вот это ценное, да, оказывается, все это пшик и ничего нет. Об этом, кстати, очень хорошо Кормак Маккарти в своей замечательной пьесе «Sunset Limited» написал. Да, вот человек разочаровался, для человека была культура, это ценность абсолютная, да, и он понимает, что ну, в ней нет ценности. Да, то есть вот она может отражать ценность, да, но сама не является вот этим ценностью. И вот эта потеря вот этой ценностного ориентира, кстати, очень серьезная, очень важная, да, и во многом приводящая людей на край гибели, да, когда рушатся идеалы, рушатся ценности, и ты не знаешь, на что опереться. Да? Вот опять же, я уж не мне вам говорить, молодежному служителю, что есть очень поколенческие сдвиги. Да, я раньше считал, что это, ну, это как бы во все времена одно и то же. В принципе, да. То есть запрос на какие-то темы почти один и тот же. Смысл жизни, любовь, верность, предательство, все эти вечные истины, да, вечные темы. Но вот когда я стал больше разговаривать с такой молодежной аудиторией, скажем, не церковной, да, там в школах, например, я увидел, что ну, действительно есть ну, ценностный запрос. Например, меня попросили поговорить о там, литературе, о Пушкине, там, Толстом, Достоевском и так далее. И мне, значит, там прям предъявляли, то есть есть у определенного поколения, потому что не буду сейчас вот эти Z-ы, Y-ки вот эти все вот вспоминать, да? Да, есть, вот, например, поколение моей дочери старшей, у них есть запрос на этику, на этичность. Вот неважно, насколько ты талантлив, важно, насколько ты хорошо себя ведешь, правильно себя ведешь, этично себя ведешь. И если, ну, например, простой пример приведу, когда тут вот Юр Борисов, да, там со всеми Оскарами ему, я сказал, что я говорю, мне как Юр Борисов, как, ну, как актер, как-то не очень импонирует. То есть не мой, может быть, актер. Я «Пророка» не смотрел с младшей дочерью, я сразу оговорюсь с Юрой Борисовым, который мне, кстати, очень понравился, да, вот именно в воплощении его, этого образа Пушкина, да. Не целлулоидного, не мраморного бюстика, да, не в портрете там, Киприенского, да, на репродукции в кабинете литературы, а настоящего, такого яркого, живого. Вот, да. И я сказал, что говорит, а мне дочь сказала, зато он человек хороший. И вот эта вот ну, идея о том, что человек хороший, мне прям сказали про Пушкина. Вот он такой был, он сякой был. И мне как-то я пытался понять, а как можно еще поговорить с ребятами, которые считают, что Пушкин, значит, он дуэлянт и был, и, значит, любимец женщин, да? Вот, и кутить любил. Зачем тогда читать его стихи? И я как-то так это... Мы сидели уже так, я говорю, да, тебе откровенно поговорим. Я говорю, ты когда-нибудь оскорблял другого человека? Угу. Ну, он говорит, ну да. Я говорю, значит, ты плохой человек? Почему? Я говорю, ну вот видишь, ты же оскорбил, унизил, ты обидел другого человека. Ну я же вот переживал, я говорю, вот видишь, а ты думаешь, Пушкин не переживал? Ты думаешь, он из-за того, что с ним происходило, не переживал, почитай его стихотворение. Да, его знаменитый вот этот Болдинский цикл, где есть все, где есть депрессия, где есть вот эти сплины постоянные, где скука, да, особенно в маленьких трагедиях, да, вот эта скука, которая, если человек пусто внутри, ему скучно. Почему ему скучно? Потому что вот нет внешнего наполнения жизни, да. И все. А притча о блудном сыне, возвращаясь к ней, да, она такая же, мы вроде как видим схемку в ней, да. А на самом деле она глубже намного, она полнее намного. То есть мы видим любовь, но там не одна любовь. Да, там она есть, 100%, она об этом, да? Да, но там есть и о ценностях, там есть и о взаимоотношениях отцов и детей, там есть взаимоотношения старшего и младшего в семье, да? Ревность детей друг к другу, там есть номинальность и искренность, да? Ну, будем честны, это не означает, что мы должны грешить, чтобы это почувствовать, да? Но
Я скажу больше, мы и так это делаем.
Ну да, познав грех, да, познав грех, мы становимся по отношению к себе более честными. Это не означает, что нужно его познавать для того, чтобы стать честным, да? Но вот упав на дно, у нас есть, ну, то есть мы понимаем, что мы потеряли. То есть там, да, нет, когда имеем, да, не ценим, потерявший плачем, да? Вот эти все вещи, они все же в этой притче о блудном сыне, да?
Мне кажется, притча еще просто очень хорошо показывает вот это вот состояние, когда человек думает только о себе. Потому что по факту младший сын, он такой законченный эгоист. Вот если так посмотреть. И вот этот
Вот
закон...
давайте об этом поговорим. А вот давайте поговорим о двух вот этих двух фигурантов этого дела. Итак, у нас есть фигура отца, она идеальна, потому что это фигура Бога, да, и Христос, когда рассказывает это, понятно, делает ее идеальной, да. Понятно, что он абсолютно реальный персонаж этой притчи, но это идеал, то есть это воплощение всего хорошего. Потому что если бы в реальности какой-нибудь еврейский юноша пришел бы с таким запросом к отцу, прямо он летел бы со свистом, прям вот. И весь городочек знал бы. Да, что произошло в этой семье, да, вот, а там это идеально, то есть это Бог Отец, который говорит, ну, хотите погулять, и хотите узнать, что такое грех? You welcome, пожалуйста,
Да.
делайте, вот, а потом, значит, опять же, мы персонифицируем, да, сына, ну, то есть мы персонифицируем, сын – это я, это грешник, да, а Христос-то… Не мне вам рассказывать в гораздо большей степени ее делает общий, то есть младший сын это израильский народ, и старший сын это израильский народ. Это два подхода в израильском народе, да? То есть тот, кто отворачивается от Бога, да, и номинальный, то есть он говорит о том, что, ну, грубо говоря, притча о мытаре и фарисее, притча о блудном сыне, это по большому счету диалоги Христа из притчи, да? Они говорят, ну, в основной своей схеме об одном и том же, да? Есть человек, который осознает грех, а есть грешник, который не осознает себя грешником. И кто грешнее? Кому Бог будет чувствовать больше любви, да? Грубо говоря, если так очень примитивно, да? Так вот, все-таки разница между двумя, мне кажется, ответил на свой вопрос. Разница между двумя этими сыновьями, по-вашему, в чем принципиальная для вас?
Я бы сказала, для меня всегда, когда я читаю эту притчу, разница между ними двумя даже не в том, что один осознает грех, а другой нет. Почему? Объясню. Потому что, вот как вы и сказали, очень легко осознать свой грех, когда ты на дне. Когда вот ты вот все уже, все, что можно с тобой плохого случиться, случилось, и ты понимаешь, я в этом мире крошка, ничто, вообще, ну, как это, амеба, да, там, инфузория, как там только люди себя не начинают принижать для того, чтобы сказать, что да-да-да, все, я понимаю, что я грешен, мне нужен Бог, потому что я ничего не могу. Но когда у тебя все хорошо, ну, это сложнее сделать. Но для меня эта притча принципиально немножко в другом, что у двоих братьев есть грехи, но они разные. То есть если мы видим, что вот и все мы, да, вот мы смотрим, на, например, на блудного сына, и мы с самого начала начинаем мотать головой и говорить: «Ах, какой плохой сын! Какой же плохой сын! От отца ушел!»
Ну, мягко говоря, он нехороший, да. Ну, тут да, нельзя... да,
нам легко его судить, нам очень легко его понять. Все, да, все плохое. А вот со старшим я всегда слышала два лагеря. Те, которые говорили: «Боже, какой старший сын тоже неприятный! Ну вот зачем вот так? Это же твой младший брат, прими его. Что ж ты так вот к нему относишься плохо?» А были те, которые наоборот говорили: «В смысле? Старший брат вполне адекватно задает отцу вопросы. Что происходит вообще? Почему он не получил хотя бы банального какого-то наказания, пожурения? Типа что: слушай, ну ты себя не очень хорошо вел, потому что, говорит, такого вообще нету». И ты, когда слышишь такое, ты прям понимаешь, что... вот чем люди живут, вот о чем они больше думают, вот это в них и проявляется. Потому что что старший, что младший сын, оба греховны. Просто старший сын греховен в своей гордости, да, в своей надменности, в своем вот этом возвышении: «А я-то хороший». Да никто и не спорит, ты действительно молодец. С одной стороны, ты правда молодец, ты никуда от отца не ушел, рядом с отцом. Но ты тоже номинально с отцом находишься. Потому что...
Ну, то есть ты тоже готов был похоронить заживо отца, чтобы с друзьями посидеть.
Потому что
по-человечески,
ты воспринимаешь отца как отца, ты воспринимаешь его как своего господина, ты воспринимаешь его как своего надсмотрщика. Потому что претензия как раз-таки отца же была такая, что «да все же мое, твое, все в твоем распоряжении». Ну, как бы вот я, например, да, я дочь, я знаю, что это такое. Ну, и мой брат тоже. То есть, когда мы к отцу относимся как к отцу, то ты приходишь и говоришь: «Пап, надо». Пап такой: «Ну, бери, раз надо». Ты такой: «Все, спасибо», и ты ушел. Но когда ты воспринимаешь отца как диктатора, как, не знаю, тот, то ты боишься подойти и попросить себе. И вот, мне кажется, старший сын – это как раз-таки вот, если не трогать, да, вот, еврейско-языческий вопрос, а вот чисто вот как по притче, да, чтобы вот просто людям… Ну, не то, что подсветить, да, понять, а чтобы вот как, может быть, вы это все видели, ну, вот как бы проговорить, да, просто этот момент, что старший сын все так же сильно греховен, как и младший. Просто, ну, вместо младшего он не кутил, он ничего такого не делал. Он пахал и, может быть, там, не знаю, каждый день просто... лицемерил, да, и говорил, что вот я пашу на тебя, а ты мне даже и барашка-то дать не можешь, вообще плохой ты, не хочу быть рядом с тобой. Это же еще хуже. Это еще хуже. Это же такое лицемерие, в котором тебе кажется, что лучше скажи, да, похули и уйди. Ну, типа, потому что ты вот лучше вернешься, чем вот находиться вот в этой... ну, как моя мама, знаете, говорила, когда ты варишься в своем вот этом яде... обиды, это еще хуже, чем лучше ты выскажешь все и как бы вскроешь, грубо говоря, рану. И мне кажется, вот это принципиальное отличие между старшим и младшим, что да, я согласна, что один понимает свой грех, второй нет, но еще то, что у одного это он показывает один пласт грехов, а второй другой. И они показывают иногда, что вот этот пласт грехов, как гордость, надменность, моя вот эта исключительность, моя правота, иногда хуже, чем вот это даже мотовство и вот это гуляние. Почему? Потому что ты начинаешь думать, что ты прав. Мне кажется, это самая большая ошибка человека, когда он начинает думать, что я прав. Истина у меня в руках. Я знаю, как нужно правильно. Я знаю, где действительно Бог. Я знаю действительно, как правильно поступать. Мне кажется, все, эта дорога сразу, она тебя приведет куда-то не туда. Это 100%. Потому что вот эта твоя исключительная правота, мы же не знаем всех нюансов. Вот даже вот вы рассказывали вот про эту историю, да, вот с Пушкиным, вот с детьми. А я вот слушаю, и я понимаю, что мы такие заложники одной... ну, как однобокости, я бы даже так сказала. Потому что какие-то яркие моменты, какие-то яркие падения нам так красиво рассусоливают, рассказывают, но вот как раз-таки о внутренних переживаниях человека, о том, как ему было сложно это проходить, почему так больно, почему так тяжело, мы не знаем, потому что обычно об этом никто другой не пишет, а пишут сами эти же люди о себе же. Но мы такие, ой, ну ты какой-то не очень, я про тебя читать не буду. И не хочу слышать твои стенания и плач в твоем произведении. Ну, если бы с тобой было все хорошо, кто-то бы о тебе написал. И мне кажется, здесь вот то же самое, что очень часто мы вот как люди, вот смотря на эту притчу, мы можем себя найти и в старшем сыне, и в младшем сыне. Вот в чем проблема. Что это не притча такая, что я только младший сын, я очень часто старший сын. Очень часто. И вот это больше всего страшит. И это
чем старше становишься, тем старшего сына в тебе больше. Да, это да, прям да, я могу вам точно сказать. Точно вам могу сказать с высоты своего жизненного опыта. Я еще, знаете, о чем задумался, что притча о блудном сыне потому универсальная, потому что она вообще вмещает в себя, опять же, при формальной простоте. Вот почему я все время говорю о том, что вот хороший писатель, да, это прежде всего человек, умеющий рассказывать истории. Потому что иногда история заключает в себе гораздо больше того, что писатель может написать словами, да. Вот, или, как говорил один мой знакомый, сказать ротом, да, вот. И, значит, это еще и притча о воспитании, да, и о воспитательстве, о том, каким должен быть, по большому счету, человек, который сталкивается со своей семьей, со своими детьми, вот с такими двумя подходами, да. Оба подхода эгоистичные, оба подхода меркантильные. Абсолютно меркантильный. Просто один вовремя столкнулся с этим и со своей меркантильностью, и все потерял. И теперь вот вопрос, чего дальше с младшим сыном. Потому что он может опять же вернуться на старые рельсы. Да? Вот. Я помню просто про воспитание. Я помню урок, который преподавал мне мой папа. В детстве, ну, в таком подростковом возрасте, мне очень хотелось джинс. И были советские джинсы по 20 рублей. И были хорошие левайсы по 150. И я хотел, конечно, какие джинсы?
Ну, конечно, левайсы.
Ну, понятно. Вот. Я подошел к отцу, я говорю, пап, я очень хочу. А он как что-то спросил, я говорю, слушай, что бы хотел ты? Ну, я говорю, пап, я хочу джинсы вот эти вот. Ну, он говорит, пойдем купим, что? А я говорю, не, мне вот нужны вот левайсы хорошие. Он говорит, не вопрос. Смотри, я сейчас тебе даю 25 рублей. На них ты можешь купить джинсы. Легко. Но если ты хочешь левайсы, ты должен заработать остальную сумму. Я говорю, а как, Вик? Я тебе помогу заработать.
Так.
Ну, человек, который работал да, на руководящей должности в радиоцентре «Тартас», потому что он мог подкинуть работку, да, вот, и, значит, соответственно, я все лето пахал, значит, на кабельных работах, копал земельку, без того, чтобы там купаться и загорать, да, ну, понятно, полдня я это делал, да, потому что нельзя было, да, по законодательству на полный рабочий день, но полдня ты пашешь, я первую неделю, я вообще вот после полдня я поработал, я приходил вот так, дзюблянк, пластом, и все, и лежал. И вот я купил эти левайсы.
Так.
Они бриллиантовые у меня были. Я их надевал 3 раза, пока они не стали мне малы в жизни. По самым важным моментам. Потому что я знал, каким потом они мне достались. Вот эта идея про воспитание, тоже притча о блудном сыне, это еще идея про воспитание. Да? Про то, что... Отец ведь не просто тем, что он дал деньги или не дал деньги, и всегда был, всегда заботился. Отец ведь своим поведением давал верный ориентир детям, которые не хотели этот пример брать для себя. Да? И поэтому, ну, что делает отец? Понятно, что Бог, как мудрый отец, да, он отпускает. Он дает. Мы говорим, дай нам свободу, в конце концов. Что эти за заповеди? Он говорит, не вопрос. Если вы хотите понять, что такое заповеди, для чего они нужны,
пожалуйста.
Нате свободу. Познав сначала нам здорово, да, а потом ты понимаешь, что такое похмелье, что такое болезни, что такое ненависть. Что такое предательство, да? Угу. Все плоды моей личной свободы. И ты думаешь, да ну. Ну, с заповедями легче. Они хотя бы... Это четко, это четко прочерченная жизнь. Правила, которые понятны. И вдруг ты понимаешь, что правила-то не просто, грубо говоря, когда я сдавал технику безопасности, помню, электромехаником, когда работал, значит, инженер по технике безопасности, я говорю, вот эти шаговые напряжения, напряжение прикосновений до сих пор помню наизусть, между прочим. Вот. Я говорю, вот это учить, зачем? Вот не сдашь, там тебя до работы не допустят. И инженер по технике безопасности мне сказал, эти правила написаны кровью.
Да, такое слышала,
Вот
да.
вся штука. Чем, да? Смотрите, мы взяли только часть, да, притчи о блудном сыне и уже поговорили, мне кажется, про такой спектр жизненных проблем, которые она поднимает. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, вот для вас о чем притча о блудном сыне. Еще один вопрос, конечно же, который мне бы интересно было обсудить, потому что часто сталкиваешься, когда разговариваешь с другими людьми о том, что, например, понятно, что когда мы говорим о грехе, то грех это термин, который в основном применяют верующие, да?
Ну, скорее всего, да.
То
Да.
есть человек, скажем, не церковный, скажет ошибка или там что там еще, да?
Неудача.
Неудача, да, или что-то такое, да, или там, плохой поступок, да. И вы сталкивались с тем, что люди вообще отрицают, что рождаются с греховной природой. Ну, как может ребенок родиться уже с греховной природой? Как бы вы ответили тем, кто считает, что человек рождается без греха, приобретает его в процессе жизни? То есть ему, грубо говоря, взрослый мир рассказывает, что такое грех и как в общем-то, грешить, да?
Знаете, мне очень понравился, я когда думала о том вообще, почему, как вообще проявляется, да, эта греховная природа, вот, да, в ребенке, вот, мы же все равно, это красиво, я тоже с этим согласна, что вот ребенок рождается, ну, что он плохого сделал? Да правда, еще ничего плохого он не сделал. Он просто пытается, простите, выжить в этом мире, да, он не понимает, что происходит, и его единственная коммуникация – это крик, да, с этим миром, хоть какой-то вот попытка показать, что ему что-то не нравится. Но мне очень понравилась история одного священника, который рассказал про свою дочь. Он говорит о том, что с детства у них, как только дочка пошла своими ножками, у них была такая игра, что он говорит, я ставил ее на стол, и она прыгала со стола, и я ее, говорит, ловил. И это, говорит, была любимая игра, то есть сколько бы раз, ну, типа, я ее не ставил на стол, или кто-то другой ее не ставил на стол, она прыгала в мои руки, и все было хорошо. Он говорит, никогда в жизни не было ни одной ситуации, чтобы я там ее не поймал, или была какая-то там стрессовая история, что я там почти поймал, да, там испугался, или что-то такое. Такого, говорит, ни разу не было. И вот однажды, говорит, моей дочке там 2, я ее ставлю на стол и говорю ей, прыгай, как обычно. И тут, говорит, моя дочь смотрит на меня и задает мне вопрос. Папа, ты меня поймаешь? И он говорит, и в этот момент я думаю, откуда у нее эти мысли? С чего вдруг она решила, что я в этот раз ее не поймаю, если в предыдущие разы всегда ловил? И он говорит, мне кажется, что вот это, говорит, как раз-таки одно из проявлений греховной природы, страх, который появляется у человека, что а что-то может пойти не так, а где-то что-то может произойти плохое. Хотя такого не было, да, то есть вот как если люди говорят, да, ну что вот, что в ребенке есть плохого, да, ничего плохого в нем нет. Да, ничего плохого в нем нет, но почему-то в нем проявляется, да, вот это вот агрессия, страх, нежелание, вот, да, вот мы же видим это на детской площадке, там, типа, вот это вот делиться, да, там, друг с другом, где-то просто вот кто-то, понятно, что сейчас куча людей скажет мне, ну, вообще-то есть такая штука, как темперамент, да, что люди есть разные, кто-то там более агрессивный, кто-то более
Ну,
мягкий.
просто менее темпераментный ребенок просто ударит по голове совком, не проявляя особо ярких эмоций, да?
Вот-вот, да. Я как бы, знаете, я вообще на самом деле к темпераментам отношусь очень, я бы сказала, посредственно, потому что я, например, человек как верующий, верю в такую вещь, что человек всегда может измениться. И вот это вот навешивание ярлыков, что ну я по жизни вот такой вот холерик, и поэтому я очень экспрессивный и могу орать на всех и каждого, но потом просто попросить прощения, очень классный метод прикрытия, замечательно. То есть ты просто себя обезопасил, чтобы тебе лишний раз не меняться. Ну, как бы, спойлер, это можно изменить, да, таким можно не быть. Вот, и так, и еще один спойлер, такая была как раз-таки я. Вот этот человек, который импульсивный, мог в любой момент просто взять и наорать, и такая: ой, ребята, простите, я просто такая по характеру. Ага, в какой-то момент я поняла, что это я просто прикрываюсь, и это так нельзя делать. Поэтому я считаю, что вот это вот понимание, что о греховной природе нету, да, в ребенке, я бы даже больше сказала: хорошо, если вы утверждаете, что в ребенке нет греховной природы, он живет в греховном мире. Так или иначе. И это все влияет на человека очень сильно. Поэтому здесь вопрос выбора, он всегда стоит. Вот. Так же, как просто в детстве это родители учат, да, ребенка, вот как раз-таки, да, выбирать, что есть хорошо, что есть плохо, учить, понимать, вот, что, да, может быть, ты очень сильно экспрессивный, но бить совком по голове другого ребенка, это как бы не камильфо, потому что и объясняешь, почему, да, то есть и как-то проходишь с ними эти этапы, учишь его контролировать его агрессию. Вот. А кого-то, наоборот, учишь говорить, да, как вы сказали, ротом, чтобы это не происходило с тобой снова и снова. Вот. Поэтому, ну, как бы, греховная природа, она, ну, как бы, ну, она есть, это часть нас, ничего не сделаешь с этим. И мы живем в греховном мире. Но у нас в этом плане есть Спаситель, да, то есть земля, по факту, все, она принадлежит уже Христу. Так что все, пожалуйста, давайте. Пора уже менять вот это положение, пора уже брать, грубо говоря, себя в руки. Вот. Если ребенка не научить, он не будет знать. Но взрослые, да, вот мы уже, да, с вами там, мы сами можем меняться. То есть нам не нужен для этого какой-то особый импульс или какое-то особое понимание. Достаточно просто желания, да, и выбора. Вот. Потому что я, если честно, очень часто сейчас уже, я бы так сказала, устаю, да, от вот этого, когда люди говорят: вот, мне надо это осознать. Не надо ничего осознавать, просто иди и делай, да, просто выбирай правильное, и все. И никто не говорит, что выбор правильного – это легкое, легкий выбор, да, потому что вот опять-таки, возвращаясь к притче о блудном сыне, это нам очень хорошо показывает, что выбор правильного не всегда легкий. Потому что вот если посмотреть на фигуру отца, да, на идеальную вот эту фигуру, но все равно мы же в ней можем увидеть идеальный пример того, как мы должны поступать. Вот этот пример, который просто, несмотря ни на что, несмотря на все слова, действия другого человека, мы проявляем как раз-таки любовь и поддержку. Да, вот, вот. Особенно я помню, знаете, у меня был такой случай личный, что когда моя первая поездка в Москву, она была очень трагичной, трагичной в том плане, что у меня украли багаж, мы опоздали на рейс, в общем, была целая эпопея. Много чего происходило, и когда я вернулась домой, так получилось, что когда папа меня встречал, обычно, ну, как бы, у меня с папой очень близкие отношения, и все хорошо. Но тут, когда он меня встречал, он первое, что сказал: ну, как же так-то получилось, а? И все, я разревелась в хлам, потому что я думаю: ну, кто, ну, как ты-то мог такое сказать? Ну, кто угодно мог это сказать, но ты не мог такого сказать. Ну, и папа сразу понял, что что-то, что он явно рано задал этот вопрос, и такой: все-все-все, успокаиваемся, едем домой, кушаем, потом разговариваем. И вот для меня вот это в притче блудного сына, когда отец бежит к своему сыну, встречает его, когда он возвращается, нарушая всякие правила, поднимает подол своего платья, что они видят его ноги, да, что вообще в еврейской традиции вообще нельзя ни в коем случае, и обнимает своего сына. Для меня вот это вот пример, что, ну да, он сделал неправильно. 100% разговоры потом будут о том, почему он это сделал, как сделал, зачем сделал, извлек ли какие-то уроки. Но первая реакция твоя должна быть, это принятие, да, что я рад, что ты вернулся, идем, все, успокойся, обнимемся, поцелуемся, да, там сядем, поедим, а потом уже об этом поговорим. Мне кажется, для нас это хороший пример, что несмотря на то, какая бы вот все бы вот эти, да, разговоры, ну, как бы, греховный человек или нет, это твой выбор. Ты можешь, ну, как бы, подражай Христу, выбирай подражать не старшему сыну, не младшему сыну, ты и так делаешь, что тот, что этот. Подражая как раз-таки отцу, да, вот, ну, Богу, который показывает нам, что как нужно поступать. А поступать надо вот так вот, да, принять, любить, дать возможность делать ошибки. Да, то есть люди, мы все ошибаемся, это нормально. Ну, как бы без этого жизни нету. Ну, как бы.
Подведем итоги. У нас минутка осталась. Послание к Ефесянам хочу прочитать. Вторая глава. Вот не буду читать притчу о блудном сыне. Почитайте ее в Евангелии с 11 стиха. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире. А теперь во Христе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть на мир наш, соделавший из обоих одну и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учением, дабы из двух создать себе самому одного нового человека, устроя мир в одном теле, примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Вот я думаю, что это прежде всего как раз и подводит наш разговор о блудном сыне, о чем? О нас, о том, что Бог всегда готов, вот, и мы как блудные дети можем всегда к Нему прийти, поэтому, друзья, открыта дорога, и перечитывайте Евангелие, там ответ на все современные вопросы, от использования искусственного интеллекта до «почему же мне так плохо сегодня?». Да. Спасибо большое, Леонора Харитонова была с нами, до встречи в передаче программы «Б». До свидания, благословит вас Господь.
До свидания.